Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья.
Привет.
Добрый день.
После довольно продолжительного перерыва вновь мы в этом составе собрались в рамках программы «Наш 20 век». Сегодня мы договорились поговорить о соцлагере. Обычно перед таким разговором нужно с терминами определиться. Это бывает важно очень. Потому что, ну, я посмотрел вот классические определения соцлагеря и страны, которые входили в соцлагерь. Или которые в этот список вносили. И, понимаете, с одной стороны, там ГДР, да, там Польша, Чехословацкая социалистическая республика, с другой стороны, Сомали, Ангола, Конго. Ну, прямо скажем, разные страны и разные взаимоотношения были. Давайте все-таки определимся, что такое соцлагерь, Дим.
Ну, думаю, что Сомали, Ангола, Конго вряд ли там оказались. Я не знаю, подозреваю, ты в Википедии, что ли?
Да нет, это не Википедия.
Я шучу, я понимаю, что ты в Википедии. Но, конечно, это сильное преувеличение, потому что, ну, реально социалистическими правительствами обладало не так много стран во всем мире. Вот, конечно, это Восточная Европа вся, тоже с нюансами, потому что из всей Восточной Европы там социалистическая федеративная республика Югославия, конечно, выбивалась из всего этого лагеря.
Ну, да, то есть... Народная социалистическая республика Албания тоже, прям.
Скажем. Ну, и Албания тоже, да, потому что, ну, по крайней мере, если Албания в одну сторону выбивалась, вот там часто говорят Северная Корея, да, тоталитарно, закрыто и так далее, то если мы будем вспоминать Албанию тех времен послевоенных, и, то я думаю, что тут будет конкуренция серьезная с Северной Кореей, где было круче. Ну, а Югославия – это вообще один из учредителей движения неприсоединения вместе с Индией. И вообще это такой третий путь был обозначен. Вот. Поэтому говорить вот о широком социалистическом лагере не приходится. Да? Я думаю, что это все-таки, конечно, Советский Союз, Восточная Европа, плюс Куба, Северная Корея. И в какой-то степени до раскола хрущевских времен это Китай. Правда, там потом Китай нас, ну, в оппортунизме обвинил. Не мы китайский путь посчитали неправильным сначала, а сначала китайцы посчитали, что мы предали социализм. Вот с этого ведь все начиналось. Вот, вот если описывать соцлагерь, то, наверное, вот так вот. Но основная проблема, честно тебе скажу, мы с ним не работали по-настоящему. Вот с этим соцлагерем. Потому что по потенции это была очень сильная штука, и можно было ее по-настоящему развивать, по-настоящему двигать вперед, и, может быть, тогда бы было бы все по-другому. Вот в части соцлагеря я бы вообще, знаешь, так бы обозначил: пространство упущенных возможностей. Очень сильно. Там, ну, в порядке иллюстрации. Там Болгария три раза просилась внутрь Советского Союза. И три раза ей отказывали, этой самой Болгарии. Но дело не в том, что нужно было принять их внутрь Советского Союза. А, в принципе, мы могли создать опережающие проекты с единым рынком по-настоящему. Кстати, вот можно задать вопрос? Мы же все такие братья были, социалистическо-коммунистические. А что у нас такие визы были между собой серьезные? А что у нас выехать в Болгарию ту же самую на этот Слынчев-Бряк? Ну, во-первых, стоила путевка на 10 дней за 1000 рублей, там 1200 рублей. Это сумасшедшие деньги для советских людей. Вот. Но и ты еще все равно, ты, чтобы поехать в Болгарию, должен был пройти собеседование в райкоме партии обязательно. Если там печати не будет, то ты к братьям болгарам социалистическим не поедешь, не говоря уже о всем остальном.
Не говоря уже о Польше.
Не говоря уже о Польше, да. В которой, кстати, существовало все время Польской Народной Республики, существовала частная собственность на землю, и колхозов там не было, понимаешь? Тоже же интересный момент. Поэтому я думаю, что, ну, вся проблематика и того, что там Варшавский договор так быстро рассыпался, потом в 89-м, конфликты все эти, мы говорили отдельно, да, о этих венгерских событиях, чешских событиях, вот, они, на мой взгляд, во многом определяются тем, что мы по-настоящему с этим пространством не работали.
То есть это наша проблема?
Ну, в определенном смысле да, потому что мы же себя называли лидерами всего прогрессивного человечества. понимаешь? Но если мы лидеры всего прогрессивного человечества, чего же мы не предложили им лидерские, ну, лидерские проекты в этом смысле? Что мешало сделать по-настоящему единый рынок?
Давайте о распаде немножко попозже поговорим.
Мы еще одну страну удивительную забыли в этом перечне. Да.
Мою любимую Монголию. Конечно. Я с огромным уважением отношусь к этой стране. Потому что...
Нет, ну мы не перечислили, как... была и Кампучия, была же, да, там, как... и Лаосская демократическая...
Вьетнам.
Вьетнам. Вьетнам, конечно. О причинах распада мы поговорим, хотя Дима, собственно, уже обозначил. Ну, ведь, собственно, социалистический лагерь, согласен, да, это Восточная Европа, по большому счету, это последствия Второй мировой войны. Многие говорят вообще об образовании социалистического лагеря, это... С такой позиции, что пришел Советский Союз, который победил в войне, ну и, собственно, часть Европы взял под протекторат, так скажем. На самом деле ведь это не так, это далеко от истины. Следствие победы Второй мировой войны – это не только разгром фашизма, но и невероятная популярность Советского Союза. И не только в тех странах Восточной Европы, которые потом встали на социалистический путь развития. Но вспомните, коммунистическая партия в Италии, во Франции, какая популярность и как боролись с этим, в том числе и западные разведки, ЦРУ там и так далее. Армен.
Ну, во-первых, я не очень понимаю вот ныне модную формулировку «пришел Советский Союз и отжал себе часть Восточной Европы», потому что эти вопросы как раз многократно обсуждались на конференциях стран-участниц антигитлеровской коалиции. Здесь еще очень спорно, кто там чего отжимал. Потому что, если внимательно почитать, то ни Черчилль, ни Рузвельт, в общем, по этому поводу-то особенно и не протестовали. Все прекрасно понимали суть явления. Другой ведь вопрос, что та самая популярность Советского Союза послевоенная, она, конечно, базировалась на разгроме нацизма. А многие люди в Европе имели очень слабое представление о том, вообще, как живет Советский Союз. Потому что, действительно, страна была закрытая во многом и в 20-х, и в 30-х годах. А то, что демонстрировала западная печать, иногда внушало, конечно, некий ужас европейцам. Но здесь... постарались параллельно и немецкие пропагандисты еще там в 30-х годах. И, конечно, огромный вклад во все это внесла русская эмиграция, которая устраивала там и конференции, и выставки, и все прочее. Другой ведь вопрос, что со странами Восточной Европы тот самый советский проект не очень получился. Потому что там же был... социализм в такой, в очень лайтовой версии. Несмотря на то, что сейчас все рыдают в Венгрии, в Румынии о том, что там местные КГБ всех уничтожали, ну, даже если посмотреть опубликованные ими документы, то ничего подобного тем процессам, которые происходили во времена там, 20-х и 30-х годов в Советском Союзе у них не было. А без этого, по сути дела, закрепить и развить ту модель, которая была в Советском Союзе, как это, не может быть, чудовищно для многих прозвучит, было невозможно. Почему? Потому что у всех этих стран в анамнезе существовал свой собственный там, путь развития, своя собственная национальная идея, которая, естественно, где-то быстрее, а где-то чуть медленнее входила в контры с тем вектором, который... предлагал Советский Союз. Именно вот это, на мой взгляд, стало в том числе одной из причин вот этого молниеносного распада стран Варшавского договора, а именно ведь Варшавский договор у нас принято исторически называть странами социалистического лагеря. Потому что как только ты вот эти вот вожжи ослабляешь, вот эта идеологическая скрепа отходит на второй план, выясняется, что в тех обществах той самой доминирующей идеи социализма, вот в том представлении, в каком ее имели там советские люди в 40-х, в 50-х, в 60-х годах, в принципе, не было. И вот это была, конечно, гигантская проблема. И не случайно вот прошли годы, да, уже с того момента более 25 лет. Это срок для того, чтобы проанализировать. Вот обратим внимание, что ни в одной из вот этих стран бывшего социалистического лагеря в Европе ни социал-демократы, ни тем более какие-то другие левые у власти, в принципе, не бывают. Там в лучшем случае правые консерваторы, а в худшем откровенный националистический элемент. Ну, тут самый яркий пример, это, наверное, нынешняя Польша и отчасти даже нынешняя Болгария. А это означает, что вот с идеологической точки зрения, конечно, была проявлена Советским Союзом недоработка. Другой вопрос, что а могло ли быть иначе? Тоже нет, потому что все же это базировалось на личности и политике Сталина, а он-то через короткий промежуток после этого умирает. Приходит Хрущев, который начинает проводить, мягко говоря, другую политику. Ну а как вы будете наставлять на путь истинный там чехов, поляков, румын и болгар, если все они уже благодаря там вражеским голосам прекрасно знают о том, что оказывают в Советском Союзе одни преступления, проклятый волюнтаризм и так далее. Согласись, что на такой базе ты не можешь построить некую привлекательную модель, к сожалению. Но сделать с этим было уже ничего невозможно. Время для этого упустили.
Я не совсем здесь согласен с Романом. В части характеристики Сталина-Хрущева согласен, мы это много раз обсуждали, но вопрос о том, что ничего сделать было нельзя, мне кажется сомнительным, потому что, конечно, ну там и в 50-е, и в 60-е годы можно было все сделать. Можно было все сделать. Потому что, понимаешь, в тот момент, когда Западная Европа объявляла общий рынок, вот, а то наш СЭВ, Совет экономической взаимопомощи, вообще-то был таким учетным центром по обмену бартерных потоков. То есть все довольно дремучее было, понимаешь, в этой части. Но умели там чехи, к примеру, да, делать потребительские товары. Они, и будучи Советской Республикой, Социалистической Республикой, Чехословакия умела делать там и обувь, и одежду, и все такое прочее. Вот. Так а чего мы не задействовали все это? В полном объеме. Что нам вообще мешало? Не сделали ничего. Ставили галочки. Сколько нефти должно уйти, а получить сколько оттуда башмаков из той же Чехии или помидор из Болгарии. Да? Вот высокие экономические отношения. Но, в принципе, ведь могли бы сделать свой общий рынок. Тогда же могли. Ничего не мешало. И единую валюту могли ввести. Тоже ничего не мешало. Общую, настоящую. И, в принципе, сделать, открыть границы между
собой. То есть пойти по пути большей интеграции.
Да, открыть границы.
Прежде всего, экономически.
Открыть границы между собой. Вообще бы все по-другому это заиграло. Но нам сейчас вот экономисты рассказывают, сколько нужно для того, чтобы был серьезный большой там рынок. Я здесь рынок имею в виду не способ там капиталистический или социалистический, да, объем производства потребления. Ну вот, в принципе, половина Германии, вся Восточная Европа и Советский Союз. Ну сколько это по тем временам? За 300 миллионов? 400. Это серьезно. Но никто же с этим не работал. Да? Даже не мыслили так.
Когда дают характеристики взаимоотношениям экономическим...
Сейчас, прости. Да. И, кстати, здесь ничего не мешало. Потому что ведь шли как раз против своего догматизма. Ведь в догматизме все излагалось, что вот все коммунистические правительства и все партии, мы вообще братья абсолютные. И с немцами мы уже не только в партиях, но и, в принципе, с народами, освободившимися, строящими светлое будущее, мы все братья. А какого ж черта братья друг на друга посмотреть не могли, в общем-то, нормально. Я помню, я был в детском санатории в городе Евпатория во втором классе, и туда привезли чешских детей. Но, в принципе, с трудом нам удавалось где-то даже с ними пересечься.
Потому что изолировали.
У них своя жизнь была, у этих чешских детей. Свой отдельный зал в столовой, свое расписание. И так мы их видели только издалека. Их было довольно много. Там, по-моему, два отряда. Там 80 человек, наверное, где-то. Их много привезли. Но, в принципе, страшно следили за тем, чтобы мы как-то не пересекались с этими детьми. На разных трибунах сидели во время пионерского костра. Они на своем под присмотром, а мы на своем. Понимаешь, вот так это выглядело.
И непонятно, кого от кого,
оберегали. Кого оберегали, непонятно совершенно, да? Тезис о братстве повисал где-то, ну, где-то очень высоко в космосе, он повисал уже на этом уровне. И оставались одни проблемы.
Ну, считалось, что это советского человека оберегают от тлетворного мелкобуржуазного влияния, которое сохранилось в отдельных странах социалистического лагеря. Я просто сталкивался с подобного рода историями, видел документы. Это началось все с первых визитов, первых вот условно этих польских комсомольцев в конце 40-х годов. И выяснилось, что на многие вещи они смотрят совсем не так, как смотрят их советские сверстники. И приходилось потом проводить специальным органам специальное расследование, кто там чего сказал, не посеяли ли зерна сомнений в праведности выбранного партийного курса. А эти документы, они, в общем, известны. То есть, как только вот начинается вот эта интеграция, даже я тебе могу больше сказать, есть замечательный документ, где допрашивается комсомолец советский, который в разговоре с поляками выразил сожаление, что вот поляк пришел и сказал, вот в наших подъездах коты не гадят, а у вас, соответственно, какие-то подобные факты существуют. И вот этому комсомольцу вменяли вот эту вот мелкобуржуазную пропаганду. А это самый конец 40-х годов. Это все существовало, к сожалению.
Не, ну в конце 40-х годов, да, здесь мы с тобой не спорим, понимаешь? Но еще раз говорю, там, я обожаю все эти истории, когда проводились расследования и слушания в Московском университете, на философском факультете, на комсомольском собрании за то, что читали Достоевского. Понимаешь? Ну, то есть это начало 50-х совсем еще. Это еще перед смертью Сталина. 51-й год какой-то. Поэтому да, действительно, тогда это было.
Возвращаясь к экономике.
Но я так говорил, когда про Чехова, прости, про Чехова. Это был, Армен, на секундочку, 76-й год. То есть я в этом санатории был в 76-м году. Между 49-м и 76-м вообще-то должно было бы что-то...
Что-то измениться.
Измениться, да.
Здесь по поводу экономики. Когда дают характеристику, да, там, экономическим взаимоотношениям в стране, в соцлагере, часто говорят о том, что... Ну, это было такое одностороннее. То есть Советский Союз предоставлял возможности, кредиты, какие-то преференции, в том числе там научно-технические какие-то возможности, свои кадры, специалисты, ну, мы об этом знаем. При этом не получая практически ничего, кроме, ну, тех товаров, которые создавались, и, в общем, рынка для них, кроме как огромный рынок Советского Союза и стран СЭФ, не было. И это было вот такое одностороннее. Насколько это справедливо?
Во многом справедливо. Но мы сами виноваты. Ну, потому что, понимаешь, ну, еще раз говорю, если бы ввели единую валюту для всего этого дела, ну и были бы чешские ботинки у нас хорошие. И Чехия бы производила для всего этого пространства хорошие ботинки, понимаешь? Вот, а не хватало продуктов. Наверное, но в Болгарии продуктов всегда хватало, даже в советское время. Вот. Ну, наверное, можно же было так, чтобы...
Согласен, но тогда я не очень понимаю, почему так быстро, ну, если это все такое одностороннее было, и так выгодно было этим странам, которые
они
входили...
Хотели... Слушай, ты посмотри на пространство Советского Союза. Ну, все то же самое. Это же вопрос смены идеологии. Ну, да, ну, поскольку все болгарские помидоры и перцы ехали исключительно в Советский Союз, то все те страдания, которые болгарский народ переживал, они связаны исключительно с этим. Проклятые русские коммуняки забирали у болгар перцы и помидоры. Ну и ты бы на Украину глянь, на Грузию свою любимую глянь. Все то же самое было. Все страдания грузинского народа были от того, что мы ваше вино выпивали, ну, неправым образом. Или еще что-то, петрушку.
Ну, я не помню, чтобы страдали сильно по этому поводу. Но помню разговоры конца 80-х годов, когда мне говорили, ну вот, мы сейчас станем свободными, наконец, и будем продавать свое вино и боржоми.
Точно, и на Украине все то же самое было. Салом завалим до Парижа все пространство. И у этих было точно так же.
Прошло 30 лет... И в основном вино грузинское все равно на экспорт идет в одну страну.
Ну, как и боржоми, собственно.
Да, как и боржоми. Не, ну боржоми я где-то видел еще в других местах.
Не, ну они продаются.
Ну на Кипре, например, продают. Ну это русские товары. Магазин русских товаров продается на Кипре боржоми.
Да, и грузинское вино я видел в отдельных, в той же Эстонии. Есть отдельная полочка, где грузинское вино, и понятно, кто его покупает.
Да. Вот, поэтому, ну как, это был такой соблазн. Проблем-то много было. никто же не отрицает. И мы, обсуждая здесь, мы проблемы не отрицаем. Вопрос в том, через что они изъяснялись. Они же изъяснялись совершенно извращенчески в целях развала всего этого пространства. Вот нужно... А люди же легко находят объяснение. Ну, действительно, ну, как бы, будет нам лучше без... Вот сейчас, если посмотреть, там, поляков, ты спроси, им сейчас лучше? Ну, в определенном смысле им сейчас лучше. Только у меня есть такой вопрос. Никогда нельзя думать, что в истории все случилось навсегда. Польшу делали витриной антисоветского проекта. В это инвестировали специально. Более того, потом Польша, как первый локомотив Востока Европы в ЕС, выбила себе фантастические преференции. Ну, там, 100 с лишним миллиардов за последние 10 лет получил. Но это же сейчас закончится. И вот тогда мы посмотрим. А если спросить у Болгарии, сейчас лучше, чем... Я уверен, что если провести такой опрос, ответ будет негативный. Точно совершенно по Болгарии. Ну, я еще не знаю, как быть с прибалтами, потому что там... Ну, вот сейчас этот еще дурман немножко сойдет, но в части уровня жизни прибалтийского... сегодняшнего и советского, так все точно в пользу советского. Понимаешь?
Ну там, там одну, ну, один только минус.
Только с этой
один
точки
минус. Они не могли... Да, половина населения Прибалтики тогда не могло уехать на заработки в Швецию.
А сейчас уехали.
А сейчас
да.
уехали.
А сейчас
да,
уехали.
Вот,
и... Не, ну тем, кто уехал в Швецию, наверное, там лучше. Я не знаю. А может, и
а может по-разному.
Черт его знает. Не знаю. Но вообще это их дело, Гей.
Конечно.
Это
конечно.
Вот абсолютно их дело. Потому что, в принципе, история так устроена, историческое пространство, что за все приходится платить. Вот мы не до конца еще оплатили все счета за наш там 89-91 год, который мы сами, ну, в смысле, историческая Россия, культурно-исторический тип, русский как политическая нация, который мы сами делали.
Понимаешь? Я бы еще, знаешь, о чем поговорил? Вот мы будем в следующей части нашей программы говорить о, как раз о том, как все распадалось, по каким причинам, уже так более детально. Вот когда мы говорим, что так стремительно все распалось, я не уверен, что этого хотело вот прямо подавляющее большинство граждан этих стран.
Нет, конечно. Если вот немцев брать восточных, вот там вообще раз, другая история.
Я хотел как раз
они
про восточных.
До сих пор недовольны.
Да, про восточных немцев, потому что ровно попал в ГДР.
И болгары не хотели, на самом деле.
Ровно в тот момент, когда там уже рушили эту стену, а я встречался с людьми, причем там был директор мебельной фабрики, и зубной врач, и рабочие, и какие-то там типа вот индивидуальных предпринимателей, каких-то частных таких.
Ну, я тогда не был, но я в археологической экспедиции. Коля Ефремов, ты его знаешь, наш
конечно.
С тобой товарищ по университету. Он тогда женился на немке восточной и уехал туда. И у него прошла быстрая переквалификация. Ему пришлось работать каменщиком на стройке. Кандидату наук, одному из ведущих специалистов по клеймам восточного Причерноморья, да, древнегреческим. Ну, одному из лучших вообще, из тех, кто вообще этим занимается. Вот работал каменщиком просто.
Да, и там те люди, которые, с которыми мы встречались, они говорили, что мы не понимаем, что происходит, и мы очень боимся. Вот прямо это слово было. Мы боимся того, что произойдет. У нас нет никакой уверенности. Время новостей пришло. Вот сейчас мы новости послушаем, вернемся и продолжим наш разговор.
Наш 20 век. Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы.
Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня говорим о соцлагере. Закончили мы предыдущую нашу часть как раз с разговором о том, что не подавляющее большинство людей в странах соцлагеря, причем их, понятно, нельзя их скопом вот так, да, это разные страны с абсолютно разным подходом, с разным менталитетом. Так вот, то, что такой быстрый распад произошел, на мой взгляд, это не было там таким вот всенародной волей и всенародным волеизъявлением. Скорее, это элиты, и скорее, это то, что шло как раз от ну, скажем, центра, да, все-таки, то есть...
От нас. От нас. От нас, конечно, потому что, что мы хотим, ну, вспомните конец 80-х у нас здесь, да, ну, главный этот самый, ну, я вот хожу на работу в НИИ, получаю 150 рублей зарплаты, ни хрена не делаю, в принципе, сдаю отчет в последние дни уходящего года, так сказать, ну, там, пишу бумажки, сдаю, а в принципе, и так являюсь на работу далеко не каждый день, может быть, несколько раз в неделю, вот, и... Но все же это плохо. Я просто очень талантливый, но мне советская система не дает возможности таланту развернуться. Я специально на таком образце там из НИИ взял, потому что плюс-минус можно было взять гораздо шире, да, для всего этого. Ну и вот да, шахтеры говорили, что будет хозяин у шахты, он будет о нас заботиться. Ну, естественно, хозяин, он же нужен для того, чтобы он шахтеров заботился.
Да, он только об этом и думает, хозяин.
Вот.
Как там мои шахтеры живут?
И, в принципе, это же все владело. И тут, понимаешь, даже нельзя сказать, вот мы остановились, что не большинство людей. Да? Не знаю, никто это не мерил тогда социологически так. Но это было массовое поветрие, массовое заблуждение. У нас здесь. А что вы хотите, чтобы там было? Ну, там будет в несколько раз сильнее. Потому что у них же есть еще одно объяснение. Это не просто коммунистический режим виноват, а это еще власть русских над нами виновата. Вот если власть русских убрать...
Да, то есть так, не только идеологическая, но и национальная.
Ну да, то так это же вообще тогда будет, понимаешь? Поэтому эта штука, она была сильной, это правда. Но очень немногие могли ее избежать. А если они избегали, то они ведь убегали в пространство еще большего догматизма, от которого надо было бы отказываться, понимаешь? Поэтому вообще к этому рубежу 80-х, 90-х, ну, проблемная ситуация уже была почти непреодолимой. Ну, мы это много раз обсуждали. Да, есть там узкие коридорчики истории, которые просматриваются, когда, может быть, немного не так могло бы пойти. Грубо говоря, Ельцин бы сверг Горбачева в ЦК и сам стал генсеком. Вот была бы другая совершенно линия. Ничего бы никуда так не распадалось, как оно распадалось. Но это очень узкая линия, которую можно так наметить и пофантазировать, что могло так случиться. Но, в принципе, уже в 80-е, конечно, 90-е альтернативы не было процессу.
Армен?
Во-первых, конечно, все это шло от головы, то есть от странной позиции Советского Союза. Потому что у нас же многие забывают о том, что писалось в ту эпоху в советской печати. Почему у нас мало товаров? Потому что мы вынуждены, ну, я сейчас очень упрощенно это в форме говорю.
Развивать группу А, да.
Развивать группу А, кормить всех возможных лоботрясов. При этом там список этот же постоянно расширялся. Там сначала в нем фигурировало только там условно страны Африки, которые мы собирали, там кто макулатуру, кто металлолом и так далее. А в какой-то момент, по-моему, в начале 2008 года, вдруг стали раздаваться голоса, что это все потому, что мы кормим еще всю Европу. На черт она нам нужна.
Соцлагерь это
самое. Да. Давайте на самом деле будем от него отказываться, потому что никакого прока в принципе нету. А вот все эти освобожденные ресурсы мы вполне себе сможем втюхать в нашу родную державу. Потом ровно по такой же схеме стали говорить по советским республикам. На черта нам нужен узбекский хлопок, я не знаю, там, донецкий уголь и так далее. Давайте, у нас все самодостаточно. Вот уголь, пожалуйста, есть этот самый Новокузнецк. Без хлопка, ну, мы как-нибудь проживем. В крайнем случае закупим узбеков, все равно они никуда не денутся. Если бы условно это была бы позиция одного там отдельно взятого журнала, там, вроде «Огонька», ну, можно было бы не обращать внимания. А если этот вектор постоянно во всей советской печати, если межрегиональная депутатская группа все громче и громче говорит о том, что, ребят, ну вот она модель спасения и стагнации нашей экономики, то, конечно, в определенный момент подавляющее большинство людей начинает думать, что вот он, корень зла найден. Надо, соответственно, каким-то образом начать его реализовывать. Теперь мы понимаем, что все наши общества там, польско-советской дружбы, да, там, польско-болгарской, там, условно, там, русско-германской, они, получая из того же самого ведомства образец, как надо действовать, начали это транслировать. Там люди задумались. Ну, в Польше уже и к тому моменту брожения были серьезные. Я имею в виду в данном случае ГДР и Болгарию. позвольте, но если от нас хотят отказаться, то что мы будем тогда здесь Ванечку валять перед вами?
Ну, это вообще...
Опа, и все, картина сложилась.
Серьезно, если да, если из центра, который считается, да, там и так вот эти все веяния вот нас угнетают, там, и из нас...
Все соки выжимают.
Все соки выжимают,
да. А тут из Москвы таки да, уетали. Таки Сталин таки над вами измывался, таки да.
И это, ну, понятно, что дальше происходит. Вот интересно, мы параллели обычно в другой программе проводим, но и здесь никогда в программе «Наш 20 век» от них никуда не убежишь. Вот удивительно, когда ты сейчас смотришь на то, что происходит в Европе, да, вот в объединенной Европе.
Но поляков теперь угнетают оттуда.
Теперь немцы угнетают.
Во-первых, поляков угнетают оттуда. Немцы угнетают всех. Вы вспомните греческие события и кого обменяли в том, что, значит, их угнетают. Если посмотреть на Каталонию, посмотреть на фламандцев, которым надоело кормить валонов, там, а север Италии, юг Италии и так далее, там, по списку, в том числе и Германия не избежала, да, это та же Бавария, которая не хочет кормить какой-нибудь там...
Ну, Бавария исторически действительно никого кормить не хотела.
Никого не хотела.
У них еще и партия своя есть, да, без которой Меркель ничто вообще.
То тут, конечно, параллели напрашиваются сами собой.
Не, ну, у них, понимаешь, у них все-таки в Европе, вот, по крайней мере, на данную минуту, нет идеологического управления ЦК, которое это все организовал.
Кто и, тебе сказал, что нет? Обком просто за океаном.
Нет, ну, оно не так называется, во-первых, а во-вторых, они всячески отрицают это. Они говорят, это вот только признак, извините, вашего там тоталитарного азиатского варварства, а у нас-то демократия. Хотя вот, на самом деле, я вот тут поглядел некоторые немецкие средства массовой информации, знаешь, много стало знакомых мотивов. То есть вот этот вот лозунг «Сколько можно это терпеть?», ну, просто он в переложении на такую, на более спокойную европейскую идентичность, но он начинает звучать. Потому что немцы говорят, послушайте, ну, ладно, мы тут всю жизнь кормим этих лоботрясов, итальянцев и португальцев. Но вот под греков и прибалтов мы подписываться не хотим. И
тем более под поляков, да.
И я сразу вспоминаю замечательные передовицы перестройки. Почему у нас РСФСР должна кормить всех, начиная там с Таджикистана и заканчивая условно каким-то Вьетнамом. Но если у них цель стоит повторить нашу долгую извилистую дорогу, хотя она никакой извилистой не была, она как раз была исключительно прямой и скоротечной, то они, собственно говоря, правильным путем пошли.
Ну, вот мы все время перескакиваем с идеологической, как бы, скрепы, как сейчас принято говорить, и экономические, да, вот туда-сюда. И все-таки в распаде вот этого соцлагеря главная причина была в идеологическом, слишком догматично, пережали.
Да, но мы же обсуждали с тобой, ну и с Арменом, мы обсуждали это много раз в этой студии, но мы вынуждены все время к этому обращаться не по причине того, что нам нечего сказать, нам много еще есть чего сказать, но все время есть этот вопрос, где была ключевая штучка, да? Вот ключевая штучка была как раз в том, что называлось идеология, и чем мы так гордились, потому что, ну, нельзя догматические верования вот использовать для того, чтобы двигаться вперед по пути мирового прогресса. Не получается, да? Ну, нужно развивать, идеологию тоже надо было развивать. Ее надо было развивать. А для этого, значит, нужно было в чем-то сомневаться. Ну, что-то отбрасывать, что-то достраивать.
Что-то менять.
Что-то менять. Сначала в идеологии. И, в принципе, для того, можно было бы работать с идеологией. У нас же было очень много институтов, которые должны были этим заниматься. Институт марксизма-ленинизма, институт философии. Каких только институтов у нас не было. Они ни хрена не делали все. Они все переписывали, в принципе, доклады на
съезде. Они ровно так ходили за зарплату 150 рублей.
Точно, они
и говорили,
вот
что...
Вот это та модель, которую ты описал.
Вот если бы нас освободили, то мы тут бы тогда бы...
Тогда
вот
бы мы все открыли, понимаешь? Ну,
только освободили, не открыли. Я так и не увидел в 90-е годы работы,
да,
извините, по истории русской философии.
Где гуманитарные исследования, которые освободили от марксизма? Где они? У нас их, между прочим, стало меньше, чем в условиях советской власти. Потому что в условиях советской власти были школы, которые лежали вне официальной этой гуманитарной марксистско-ленинской науки. И что-то производили. А сейчас нету ни внутри, ни снаружи.
О выводах мы как раз поговорим. И о том, что мы же не просто так делаем программу. Мы все время пытаемся как-то этот опыт анализировать. Вот хотелось бы об этом поговорить в следующей части нашей программы. Совсем скоро мы вернемся. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Продолжим нашу программу.
Наш 20 век. Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы.
Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня говорим о соцлагере. По поводу выводов из того, вот, о чем мы сегодня говорили, не претендуем, естественно, вот в рамках этой там, 45-минутной программы глобальность, все же. Что получилось после распада соцлагеря? С одной стороны, ну, была убрана вот эта идеология, которая так всех угнетала, все вроде бы ну, получили возможность развиваться так, как они хотят, но при этом мы получили во многих из этих стран, ну, прямо скажем, агрессивно русофобские правительства, элиты и так далее. Это все-таки последствия распада? Или это опять ошибки в выстраивании взаимоотношений? Ну, казалось бы, если кому-то не нравится эта вот главенствующая идеология, ну, вот ее нет. Но экономические связи можно продолжать. Тем более, что многое из того, что производилось на территории Восточной Европы, оно никому не нужно было, кроме как внутри этого соцлагеря.
Ну, Прибалтика вроде как была внутри Советского Союза. Ты говоришь, многие русофобские. Но русофобские на самом деле, ну, это Польша.
Да.
Там пальма первенства находится. Вот. Но она же поэтому витрина и была постсоциалистического всего производства. Ну, посмотрим, что дальше будет. Ну, вот это все, опять же, понимаешь, люди думают, что если там 5-10 лет какой-то тип жизни устоялся, что это навсегда. Нет, конечно. Ну, вот даже величие американское как-то за 25 лет. Бах, и все, и нет величия. Где величие-то? Ау! Корея послала нафиг. Иран вообще не слушается. А Россия делает то, что считает нужным делать. И Америке сказать нечего. Все поменялось буквально за 3 года. За 3 года все изменилось. Поэтому, когда мы говорим много русофобских, ну да.
Не, ну всполох, там Польша это прям ну классический.
Польша, такая, да, ну в Болгарии там элиты, которые...
Такие всполохи, я бы сказал, да, то в Болгарии, то в Чехии, то...
На содержании находятся, ну да, всполохи. Ну откровенно русофобские 3 страны Прибалтики, ну это вообще изнутри Советского Союза. Ну давай посмотрим. Ну еще 2-3 года одновременно закончатся 2 вещи. Дотации Евросоюза...
В 19-м.
Да, Прибалтики. И транзит наш полностью будет переведен оттуда.
Ну, скорее всего, уже в 18-м.
В 18-м, 19-м, 20-м. Ну, к 20-му точно не будет. Вот. Ну, и все, живите. Ну, живите. Вообще никому не интересно. Ну, нам так точно. Они думали 20 лет, что они нас уязвляют каждый день. Выходит Грибоускайте и говорит, сейчас мы там, что, иск? Поляки заразились. Они же, поляки у прибалтов же научились эти... требовать, как они, ну, репарации всякие.
Да, у Германии теперь.
Да, вот они требуют у Германии, у России. Не, ну все возвращается на круги своя. Когда снимается лидерский проект цивилизационный, вот все откатывается к предыдущему этапу истории. Вот на прибалтийских странах это очень видно, потому что они все откатились даже в период до Российской империи, да, когда они были захолустными, ну, такими хуторами, на которых сидели бароны. Но теперь в виде баронов там коренные, вернувшиеся оттуда. Они уже, понимаешь, настоящим немцам уже зазорно ехать в Прибалтику. Ну, что они там не видели-то, в общем. Поэтому они посылают тех, кто у них там пожили, они отправляют теперь туда в качестве баронов. Ну, ничего хорошего это не ждет. Но они уже сами посчитали. У них просто тяжело про это говорить, да, но им тяжело говорить, нельзя говорить. Но, в принципе, они сами посчитали, что там к 30-му, 40-му, 50-му году разные оценки. Там вообще непонятно, кто жить будет. На территории вот этих независимых государств. Латвии, Эстонии, Литвы. Все освободились, все нормально. Но самое смешное, это, понимаешь, тут же еще должно пройти время такое. Изменились на самом деле там базовые цивилизационные структуры. Но не нужна Россия, ни Польша, ни Прибалтика. Даже Украина не нужна России, понимаешь? В этом смысле, когда все это обсуждают, нужна для существования, для решения каких-то там витальных проблем. В этом смысле не нужна. Времена изменились. Догма Бжезинского про то, что Россия не будет без Украины никогда, ну, оказалась пшиком. Поэтому придется странам Прибалтики, Польше придется выяснить, исторически выяснить, что вообще-то они никому не нужны. И, в принципе, если у них будет какая-то субъектность собственная, то с ними, наверное, можно будет какие-то отношения строить. А если ее не будет ни у маленьких прибалтов, ни относительно больших поляков, у них одинаково нет субъектности, то что же с ними делать? С ними же нельзя взаимодействовать. Потому что ты все время взаимодействуешь с черной кошкой в темной комнате, которой еще там и нет, как говорил Конфуций.
Я вот хотел бы, уже практически завершая программу, вот что спросить. Армен, хочу, чтобы ты ответил на этот вопрос. А вот во взаимоотношениях со странами бывшего Советского Союза, которые сейчас входят в объединения экономические, политические, которые сейчас существуют, мы не совершаем тех же иногда ошибок, которые вот совершили тогда?
Совершаем. А мы от этого никуда не денемся до тех пор, пока у нас не будет осмысления, извините, событий конца 80-х, начала 90-х годов. А ровно этого не происходит, потому что одни уверены, что все рухнуло, потому что был заговор наймитов ЦРУ, а другие искренне полагают, что, ну, в общем, продукт сам по себе был обречен, эксперимент и так слишком долго длился, 74 года – это большой срок. Знаешь, если часть общества живет в такой невероятно упрощенной парадигме, о каком осмыслении будет идти речь? Поэтому у нас все 90-е и все начало нулевых годов мы с завидным постоянством повторяли ровно те же самые ошибки. Вспомним, да, сколько мы вложили денег в Украину. Вот упомянутый Дмитрием Евгеньевичем сегодня. Да, с одной стороны, мне всегда мог сказать, только благодаря тому, что мы вливали туда деньги, Украина, как вообще какое-то государственное образование могло состояться за все эти годы. Но ведь печальный результат-то тот же самый у нас, если вот так посмотреть, да, то это опять распад страны, это опять образование некой откровенно русофобской элиты. То есть тот же самый урок, который мы никак не могли вынести за минувшие там 100 лет. Вот ты употребил перечень стран, которые страдают сегодня откровенно таким проявлением русофобства. Но они ровно такие же были 100 лет назад. У нас же просто этого не было, мы не изучали. У нас что было там? Триумфальное шествие советской власти. Все, и никто там ничего не расшифровывал, ни в отношении Украины, ни в отношении Прибалтики. Сколько строчек в учебнике истории вообще было посвящено присоединению Прибалтики к Советскому Союзу? 3. А то, что там был потом ворох проблем, мы, конечно, об этом старались не думать. За последние годы все-таки какой-то моральный капитал мы нажили. Ну, я могу судить, там, например, по деятельности таможенного союза. Ну и то, понимаешь, периодически возникает какая-нибудь светлая голова, которая говорит, а зачем, простите, мы проводим учения там в Казахстане? На черт они нам нужны? И тут я понимаю, о, это знакомые слова. Зачем мы проводим учения в Восточной Европе? Давайте от нее откажемся. Какая разница? У нас и так страна большая. Что нам здесь? Негде учения проводить? Вон вся тайга под нами. То есть это означает просто, что урок никакой, к огромному сожалению, мы не вынесли. И тут вот опять же, да, как Дмитрий Евгеньевич совершенно справедливо заметил. Где у нас работы, которые будут это осмыслять? Откуда у нас политики, управленцы получат эту информацию? Многие из них по возрасту, да, не жили в Советском Союзе. Тех процессов, которые вот тогда происходили, они не знают. То есть они это где должны получить? Ну, наверное, в какой-то серьезной книге, где это будет осмысленно. А ничего этого нету. Ты можешь назвать хоть одну книгу серьезную, посвященную распаду соцлагеря?
Ты все время мне задаешь эти вопросы.
Ну, ответ все время будет тот же самый. Нет.
Дима, хотел, чтобы ты тоже ответил на этот вопрос. Вот в взаимоотношениях сейчас, да, с теми странами, которые в таможенный союз входят, которые в ОДКБ входят, есть ли опасность того, что мы наступим опять на те же грабли?
Посмотри, опасность всегда есть. Ну, то есть, формально ответ позитивный. Вот. Что, мне кажется, меняется, и что дает некоторое, так сказать, ну, шансы, что мы из исторического воспроизводства ситуации выйдем. Да? Это всегда очень непросто прерывать замкнутый круг истории. Это очень сложная всегда задача. Мы требуем от наших партнеров субъектности. Понимаешь, вот раньше этого не было. Мы типа, вот они попадали в нашу орбиту, и мы к ним относились, ну, как бы, все, наши, типа.
Живите спокойно.
Да, живите спокойно. Мы сейчас относимся по-другому, и это очень хорошо. Но вы получили все независимость, суверенитет. Россия вас распустила. Пожалуйста, давайте вот будем разучивать. Суверенитет – это ответственность. Вот, в принципе, все, что вы... Опять же, как с американским адвокатом, понимаешь? Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас. Вот, в принципе, все, что вы совершаете, как индивидуальные субъекты, у всего этого будут последствия. Ваши собственные, уже не российские. И это медленно, очень медленно, потому что вы, для человека, так сказать, это медленно, да, в истории это быстро. Вот для человека очень медленно это начинает создавать здоровую платформу возможных отношений. Ну, опять же, извини, Грузия, два слова буквально, да, разошлись в 91-м году. Вот ужас 25 лет там с войной, погибшими людьми, всем остальным. Чем сердце успокаивается, как в этой цыганской присказке? Ездим туда туристами. Потому что там тепло, вкусно покушать можно, море, покупаем вино и боржом. Вот визы пока еще не отменили. Я могу спросить вас, грузин, и в этом смысле русский, нахрена было все вот это 25 лет, вот все предыдущие? Зачем вам ЕС, зачем вам НАТО, если жизнь обустраивается тогда, когда есть независимая Грузия, в которой миллионы русских могут поехать покупаться в море, купить вино и погулять по прекрасному Тбилиси? Зачем было 25 лет вот этого безумия? То же самое по отношению...
Это тема отдельной большой программы.
Все то же самое, Гия, по отношению к Украине.
Я понимаю.
И по отношению к бывшему социалистическому лагерю. Это все то же самое.
На самом деле тот вопрос, который ты задаешь, он на самом деле, он с одной стороны вроде легкий такой, это на самом деле он страшный.
Он страшный.
Он страшный.
Нет, я не облегчаю. Если эти 25 лет были, значит по-другому не получается осмыслить. Понимаешь? Значит надо прожить. Значит, надо слезами и даже, прости господи, даже кровью, да, это пережить. Вот же в чем ужас исторического вызова настоящего.
Спасибо, друзья, за этот разговор. Мы обязательно продолжим и эту тему, и другие. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. До новых встреч, друзья.
Наш 20 век.